Новая жизнь. Беседа номер 337. Здравствуйте, спасибо, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с рав-доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, рав-лайтман. Здравствуйте. Здравствуйте, Низамазос. Здравствуйте. Сегодня мы хотим поговорить о революциях. Мы говорили об этом на прошлых беседах и видели, что всякий раз человеческое сообщество, род человеческий старался создать для себя лучшее состояние, но путь к этому лежал через революции, резкие кардинальные изменения отношений, и каждый раз революции приближали нас к следующему состоянию. И затем, если в этом состоянии нам было плохо, мы делали очередную революцию, и так наше развитие шло через революцию, через изменения, кардинальные изменения людей и их взаимоотношений. И на прошлой беседе мы сделали вывод о том, что следующая революция, перед лицом которой мы стоим и которая обязательно должна случиться, это революция в самой внутренней точке нашей жизни в отношениях между нами. Новая жизнь — это жизнь, где отношения между нами меняются абсолютно и противоположно. От состояния, где мы чувствуем себя чуждыми, отчужденными друг от друга, к состоянию, где мы чувствуем себя близкими, связанными жизнью. Жизнь наша наполняется взаимопомощью, как в семье, как братья. Революция очень серьезная по сравнению с нашим состоянием. И сегодня мы хотим коснуться особенного аспекта этой революции и прошлых, и будущей революции. Это лидеры революции. Всегда были образы, которые стояли в центре всех процессов и увлекали за собой людей. Итак, лидеры революции — это сегодняшняя наша тема. Ница, пожалуйста. Нельзя думать о революции, не думая о революционере, о том человеке, который, в конце концов, дерзнул заявить во весь голос и изо всех сил то, что многие думали и не позволяли себе высказать, и то, что привело к фактическим изменениям. И когда мы посмотрели на этих революционеров, на революционеров 20 века, не очень далеких, смотрели на таких, как Ленин, Че Гевара, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, и видели, что были очень похожие образы, черты их характера. Все, прежде всего, были очень молоды, люди образованные, люди, которые очень хорошо чувствовали все происходящие процессы, они чувствовали страдания людей, они отождествляли себя с ним, чувствовали происходящие беды, отсутствие справедливости. И оттуда они начали постепенно готовить и готовиться, создавать повестку дня, идеологию, которая легла в основу революции. История показывает, что это привело к очень большим изменениям в обществе, во всем обществе, во всем человеческом сообществе. И сегодня мы бы хотели посмотреть на тех лидеров революции 20 века. И лидеры ближайшей, следующей революции. В чем вы видите различия между ними? Есть ли вообще различия? Может быть, мы ждем лидера, который возьмет флаг в руки и возглавит человечество? Прежде всего, нужно понять, что слово «революция» может трактоваться в нескольких смыслах. Не всегда это, может быть, будет правильно. Мы знаем, что человек — это желание наслаждаться, и он живет для того, чтобы обеспечить себе это желание. Для того, чтобы обеспечить себе желание наслаждаться, удовлетворить его, он изменяет общество. От семьи мы переходим к построению деревни, от деревни — городу, от города — государству, и связь между государствами и так далее, для того, чтобы обеспечить потребности, удовлетворить потребности человека. Он хочет наполнить себя и почувствовать, что ему хорошо. Здоровый эгоизм управляет всем. И мы развиваемся из поколения в поколение, поэтому мы должны в чем-то меняться. Но изменения не могут происходить каждую минуту, так как наш эгоизм желает, и мы не отдаем себе в этом отчет, что мы так быстро развиваемся, кроме нашего поколения, где действительно изменения проходят очень быстро. Но в прошлых поколениях изменения были раз в несколько сот лет. Поэтому революции были такими, что люди даже и не чувствовали их, или чувствовали, но мы должны были изменить общественные взаимоотношения в соответствии со внутренним нашим развитием. Раз в несколько сот лет и даже реже. Нужно понять, что революции были относительно не такими мощными. Мы переходили в новое состояние, которое как бы рождалось из прошлого. Хотя всегда все же были конфликты, какие-то споры или сражения при переходе от рабства к относительному, к относительной свободе, затем от феодализма к капитализму. Все это были серьезные изменения. Изменения не только во взаимоотношениях между людьми, это и отношение человека к высшей силе, то, что связано с религией, с промышленностью. Мы говорим «промышленная революция». Революция в том, насколько она изменила, вынужденно изменила наши взаимоотношения. И вследствие этого мы произвели изменения. Мы вынуждены были произвести изменения в наших отношениях. Да, разумеется, что всегда были люди, которые выразили общее чаяние. Также всегда отношение было различным в разных слоях населения, от нижних до высоких, и так далее, и так далее. Там было много факторов и изменений. Но было подобие между человеком, обществом и общими условиями, скажем так, природой в нашем развитии. И мы развивались так, что природа развивала в нас, вызывала те или иные изменения, и под воздействием этих изменений мы на них реагировали, менялись, обрабатывали их внутри себя, и в нашей реакции мы должны были в чем-то произвести изменения в самих себе. Это интересно, что чем далее, с течением поколений, изменения были по времени ближе к нам, тем изменения были острее. Они требовали от людей большего понимания, большего согласия, большего участия. Если в свое время изменения от первобытно-общинного строя к рабству не были связаны с рабством, революциями, просто это было выгодно и тем, и другим людям. Человеку было выгодно быть рабом, и затем это уже стало общественной нормой, которая выразилась в строе, в законодательстве и его соблюдении. Но это не было следствием понимания или созерцания. Сама жизнь вызвало новый уровень жизни. То же самое наступило время, и влияние природы на нас вызвало понимание того, что в рабстве быть невыгодно по разным причинам, также и по экономическим, торговым. Невыгодно. Мы должны... Лучше, чтобы раб был заинтересован в своей работе, тогда мы получим от него большую прибыль. И вместо того, чтобы он был, стал рабом, мы его освободили и получили от него гораздо больше. Это тогда раб стал наемным работником или свободным даже. Я могу поменять на кого-то другого. Но все зависит от желания наслаждаться. Насколько я способен наслаждаться кем-то другим или другой мною. Я хочу сказать, что природа вызывает в нас изменения в нашем внутреннем развитии, и от нас требуется осознать эти изменения, понять их, прочувствовать и согласиться со всем процессом и его изменениями, и его подобием, его установкой в обществе. Здесь есть часть, требующая нашего участия. Вы говорите о связи между эволюцией и революцией, потому в этом связь есть некий внутренний эволюционный процесс. Мы должны быть посередине, хотя природа обязывает нас к изменениям, но мы находимся здесь посреди между тем, что теми изменениями, которые природа вызывает в нас, и тем, что мы должны все же произвести эти изменения в чем-то самостоятельно. Это есть революция. Это есть революция как внутренний процесс, в котором мы, человечество, проходим эволюционный процесс, и вместе с тем есть общественный процесс, где мы определяем новые отношения в обществе. Хотя все это вызвано природой, но здесь должно быть понимание и осознание, и реализация, и это уже наше. И где в этом процессе осознания и реализации место лидеров революции? Знаете, революционер, который возглавляет, который увлекает всех за собой. Всегда есть кто-то один, вокруг него группа, и другие круги. Пока это вливается в массы, которые достаточно пассивны. Но это меня. Что отличает его от пассивной массы, этого революционера, который идет первым? Насколько он может их воодушевить, потому что у них тоже есть потребность к изменениям. Он должен его купить их тем, что гарантирует им то-то и то-то, при том, что он видит пользу в другом, потому что он более развит, он более чувствует, понимает и знает, как он должен обращаться к ним и как подать им, выразить им потребность необходимости изменений, революции. Что такое изменение? Изменение в общественном порядке. Получается, что если человек успешен, действует в нужное время, в нужном состоянии, то так и получается. И мы видим, что всегда они были действительно людьми образованными. Это были люди, понимающие, чувствующие, что происходит вокруг. Они могли, если не они сами, то у них были люди, которые были очень харизматичные, либо они, либо их близкие, соратники. И так они возглавляли развитие. Революция, не знаю, называть ли это революцией. Потому что в конечном итоге это изменение. Нет сомнения. Но изменение от состояния, где он уже находится внутри в обществе, и нужно лишь это состояние извлечь наружу, раскрыть его. Тогда это становится революцией. Из потенциала в действие. И лидеры всегда, во всех революциях это были люди образованные, не из простого народа, а из высших слоев, но те, которые могли также и контактировать с массами и вызывать в них изменения. Никогда это не происходило на уровне элит, только лишь. А оттуда это оказывало влияние на нижние слои. Это понятно. И мы видим, что в течение поколения там могли быть изменения. Из поколения в поколение до сегодняшнего дня. Кроме той революции, перед лицом которой мы сейчас стоим, которая должна быть революцией очень особенной. Потому что здесь мы говорим также о подобном процессе, когда природа оказывает на нас влияние, изменяет нас и толкает нас к изменениям. Но эти изменения зависят не только от того, что мы уже хотим, и лишь окружение пока еще не соответствует нашему внутреннему желанию, как было при переходе к капитализму или к другим формациям. Здесь мы должны изменить сами себя. Здесь, до той революции, которую, когда мы изменим лицо нашего общества, мы должны в первую очередь изменить человека. Здесь есть работа, предваряющая революцию. И по-другому это не получится. Поэтому здесь мы должны выйти к людям, к народу, можно сказать, спуститься к народу, это не важно, и начать обучать его новым законам, новым отношениям, на основе которых мы будем жить, поскольку это требование природы, это то, что природа сейчас в нас буквально имплантирует. И поэтому прежде всего должна быть революция, я бы сказал, воспитательная. Мы должны как можно более, насколько возможно, войти к людям, прийти к людям и обучить их. Это в чем-то подобно лишь внешне тому, что большевики хотели сделать в России, Ленин. Они также начали распространять печатные материалы и говорили со многими людьми на заводах, фабриках, в разных местах, в городах, объясняли, что они должны сделать. Хотя это было не изменение человека, это было изменение общества, но все же не объясняли, что здесь нужно делать. То есть здесь был процесс пропаганды, предваряющий революцию. Кроме того, в этом они адаптировали себя к народу и обращались к простому народу, к беднякам, к очень простым людям. К очень простым. В России это было огромное различие между простым народом и тем промышленным рывком, который они должны были сделать для того, чтобы изменить. При том, что они были аграрной частью Европы, и чтобы стать развитым государством. Можно спросить? Я понял, что революция должна быть, в первую очередь, революцией воспитания, которая требует процесса пропаганды, широкой пропаганды в обществе, и только после этого общество станет готово к революции. Вы его определяете тем, что вы говорите, суть революции — это изменение человека. И после того, как мы понимаем эту картину и уникальность того процесса, перед которым, который нам предстоит, давайте сосредоточимся на предваряющих процессах. Что, каковы общие черты лидеров будущей революции? Кто они? Да, не то, что кто они. Каковы их... Мы видели лидеров революции до сегодняшнего дня. Что будет здесь? Здесь, прежде всего, будут воспитатели. Это будет армия воспитателей. Они должны выйти к народу, в особенности через виртуальные сети, интернет, использовать это, потому что народ сегодня — это весь мир прежде всего вообще. И обратиться ко всем нужно, не нужно ничего печатать, ты не делаешь это в каком-то месте в столичном городе и делаешь революцию. Внутренняя революция прежде всего происходит в человеке. Это первый этап революции. Что именно вы имеете в виду под... Что такое революция? Что происходит внутри человека? Человек, как при любой другой революции, должен отчаяться от сегодняшнего положения вещей. Лишь должен понять причины этого состояния. Они не зависят ни от элит, ни от правительства, которое не делает ничего, и элиты, которые лишь разрушают все и заботятся о себе. И он возлагает, связывает это, увязывает с природой человека. По сути, никто здесь не виноват. Мы не хотим никого обвинять или уничтожать, никого менять никем другим. Потому что кто-то другой вместо прошлого будет таким же, еще хуже. Мы это видим. Но мы видим, что наш враг, наш ненавистник — это наша природа. Человеческая природа. Человеческая природа. И в чем ее проблема? Проблема ее в том, что она является главным нашим врагом. Ненавистником, думающим только о себе. Во мне есть такое животное, и в каждом из нас-то есть, которое постоянно заботится только о себе и смотрит на весь мир, это животное, изнутри человека, и думает о том, как мне получить выгоду, как сказать, как мне использовать все вокруг себя ради собственной выгоды. Как мне уничтожить всех, потому что этим-то я тоже наслаждаюсь. И прежде всего это должна быть революция в понимании причин моей судьбы. Я полностью всецело зависим от того животного, которое живет во мне. И тогда мы все должны прийти к согласию. Должны прийти к согласию, что мы должны организовать, основать систему нашего внутреннего исправления. Систему нашего внутреннего исправления. Это первый этап. И мы делаем это. Это система, где мы изучаем, кто мы такие. Это животное в нас, наша природа, наш эгоизм, наше злое начало. Насколько оно уничтожает нам все, и насколько у нас нет никакой возможности его одолеть и управлять им, а всегда оно нами управляет, делает любые возможные манипуляции, чтобы я находился под его властью, а я должен, чтобы я не пытался, как бы я не пытался выйти из-под его власти, все равно он остается тем же, может быть, в другом облачении, и он управляет мною. У меня нет иной природы. И этот процесс называется осознание зла. Осознание зла, то есть узнать, что это за животное, которое живет во мне. Да, но насколько оно зло, насколько оно хитро и коварно, и властвует мною, и кроме него у меня нет ничего. Лишь одно может спасти меня от него. То, что я объединяюсь с другими, и мы находим между собой точку объединения и действуем из этой точки объединения. Из точки объединения, если мы действуем, то мы можем усилить наше объединение больше и больше в том, чтобы удалить от себя это злое начало каждого из нас, этого зверя. Лишь так. И тогда, когда мы начинаем над этим работать, это и называется интегральное воспитание или наука объединения, неважно, как назвать, тогда мы приходим к первому этапу революции. То есть, будущий революционер, чему он нас научит? Будущий революционер — это поводырь, это учитель, это инструктор. Он не выступает против кого-либо. Он не провоцирует одну часть народа против другой, одно государство против другого. Большевики тоже хотели, чтобы была война, и тогда элиты ослабнут, они могут занять их место и так далее. Здесь такого нет. Здесь мы имеем дело с человеком. Это может быть человек, который сидит и просит милостыню, или царь. Неважно, самый большой, самый маленький, все больны той же болезнью. Все находятся под властью злого начала. Поэтому, по сути, каждый должен пройти изменения. Изучить, что это, где мы находимся, каков процесс развития человеческого общества, и на какой ступени мы находимся, и на какую ступень мы должны подняться. И после того, как мы уже понимаем, что мудрец видит ситуацию в начале, при рождении, тогда мы можем начать после изменений, согласно этим изменениям внутренним, мы можем начать собирать, проводить изменения в обществе, потому что здесь не может быть мятежа и силы КГБ, красного террора или еще подобного. Это должно быть изнутри, согласно уровню исправления, понимания и осознания, согласно внутреннему желанию человека. Поэтому здесь лишь система разъяснения, воспитания, изменения человека, власти человека над власти общества над человеком, так мы можем развиваться. Так давайте подведем итог. Каков образ будущего революционера, согласно сути этой революции? Я скажу, что я понял. Я понял, что он должен быть учителем, он должен быть воспитателем, и его цель — дать человеку, каждому человеку и всему обществу, от самых высоких до самых низких слоев, осознание того, что внутри нас есть нечто, что нас разрушает нашу жизнь и позволяет нам вступить в хорошую связь друг с другом. Это наш внутренний ненавистник. И этот образ, который у меня возник, что революционер — это человек или группа людей, которые возглавят следующую революцию, это учителя, поводыри и воспитатели. Правильно их описал? У них нет никаких элементов силового воздействия против чего-то. Здесь вообще сила не играет роли, потому что это революция равенства должна быть. Объединение, из объединения мы, в объединении мы находим силу к нашим изменениям. И объединение может быть лишь между равными. То есть этот поводырь, он большой, сильный, да, правильно, но именно он в своем отношении к другим меньше других. Он заботится о них, обучает их. То есть здесь нет нового популизма. И после этого приходят люди, которые могут работать на местах. То есть его посланники, комиссары. И после того, как люди меняются, приходят уже люди, которые заново отстраивают общество в соответствии с изменением людей, все члены общества. И так они строят. Это и есть революция. То есть революция здесь — революция внутренняя. И, соответственно, внутренним изменением она даст нам и придаст новую форму нашему обществу. Спасибо большое, Рав Лайтман. Это было очень интересно, но наше время закончилось. Спасибо большое. Спасибо, Ница. Спасибо вам за то, что были с нами. До следующих встреч. Объединимся и найдем между собой новую революцию, внутреннюю революцию, революцию в отношениях между нами. Всего наилучшего, новая жизнь.